Личный блог профессора Михаэля Лайтмана. Радиоверсия.
Материалы персонального блога Михаэля Лайтмана от 21 апреля 2023 года. На симбиозе двух свойств. Вопрос. Исчезает ли визуальная картинка нашего мира, когда ты уже чувствуешь духовные силы? Ответ. Она никуда не исчезает. А если ты действительно хочешь это узнать, тебе надо себя изменить. Не относиться предубежденно к тому, что тебе предлагают, а принять и попробовать это действительно реализовать. Вопрос. А если кто-то смотрит на это со стороны и хочет понять специфику изменения человека? Ответ. Со стороны не получится ни увидеть, ни узнать. Только если ты начнешь входить внутрь. И даже в самом начале пути ты будешь путаться и не будешь знать, что к чему. Но в процессе, когда ты сам создашь в себе свойства получения и отдачи, и они возникнут в тебе в противоположном виде, одно против другого, ты сможешь внутренне начать соединять их вместе. На их симбиозе ты и построишь то, что называется твоей душой, и начнешь раскрывать в ней высшие формы существования, высшие измерения. Ты и никто другой. Только ты увидишь то, что должен увидеть. И так каждый. Из беседы у меня зазвонил телефон. Восприятие мира.
Радиоверсия.
Уникальность иврита. Иврит – это язык духовных сфер. Это код связи духовных сил, сил нашей души, во всех возможных сочетаниях. И если взять Библию от первого слова «в начале создал Бог», до последнего слова «Израиль», то все сочетание этих букв представляет собой тот путь, который должна пройти душа человека, душа каждого, в своем духовном развитии. Каждый человек должен пройти путь от своей первой до последней точки, которая называется Израиль, то есть точка нашего соединения с Творцом. Вопрос. А то, что сейчас люди пользуются ивритом, это не страшно? Ответ. Нет, конечно. Что они понимают? Это не имеет значения. Но в принципе, все равно, в мире духовного постижения, ивритом будут пользоваться все люди. Невозможно описать духовный мир другими значками, в другой последовательности и в другом сочетании. Это код. Поэтому он не меняется на протяжении тысячелетий. С другими языками можно делать, что хочешь, а иврит не меняется. Ты можешь взять книгу, которая написана 2, 3, 4 тысячи лет назад, и спокойно читать ее, если знаешь этот язык. А для тебя не будет никаких проблем, ты не встретишь там ни одного неизвестного тебе слова. Из беседы у меня зазвонил телефон. Уникальность иврита.
Радиоверсия.
К чему ведет неправильная трактовка Торы? Реплика. Основной проблемой в развитии фашизма было то, что написано в Торе «Используй не еврея». Ответ. Если Тору трактовать в рамках нашего мира, то тогда она будет хуже, чем Майн Кампф. Ведь в них говорится о том, что неевреев надо убивать, обманывать, пренебрегать ими, делать с ними все что угодно. Если это не трактуется как «мои эгоистические желания, которые я таким образом должен обманывать, переделывать» и так далее, то тогда совершенно очевидно, что это можно использовать как основу ненависти к евреям. Но кто вообще может думать об этом верно? Те, кому это выгодно политически, не более того. Потому что нигде в истории ты этого не видишь. Евреи зарабатывают? Правильно. Они умеют устроиться лучше остальных? Тоже правильно. Но в принципе, они никому не наносят вреда. Это придумывают те, кому это выгодно. И это естественно. Из беседы у меня зазвонил телефон. Нацизм и евреи.
Радиоверсия.
Иллюзия мира. Реплика. Глядя на человека или на какой-то объект, то я чувствую их, как вы говорите, через взаимодействие сил. Но я воспринимаю эти объекты как визуальный, иллюзорный образ, который вы называете экраном. Ответ. Дело в том, что мы воспринимаем наш естественный экран, с которым родились. Взаимодействие сил рисует нам на нем многомерную картину мира. То есть мы создаем себе плоские экраны, как экран компьютера или киноэкран, которые находятся внутри нашего мира. И сам наш мир тоже представляет собой экран, только трехмерный, объемный, как 3D-технологии или другие новейшие техники. Всего таких сферических экранов, то есть сфер, вложенных одна в другую, 125. Мы находимся в самой маленькой внутренней сфере. Этот экран, изначально данный нам автоматически, в котором мы представляем себя существующими, называется «наш мир». Он создан всего лишь двумя силами – получения и отдачи, на самом минимальном уровне их взаимодействия. И если мы сможем их развить, приподняться так, чтобы сила отдачи стала превалировать над силой получения, тогда мы расширимся и выйдем в следующую сферу, в следующий экран, где ощутим себя живущими, но уже совершенно в другом виде. То есть мы почувствуем себя, свои свойства, всю окружающую обстановку абсолютно другими. Это называется высший мир. А затем мы перейдем к следующему состоянию, и еще к следующему, и так далее. Все эти состояния накладываются друг на друга, и они нам не мешают, как будто ты находишься в кинотеатре и видишь на экране, как ты сидишь и смотришь кино, а в том кино ты видишь, как ты сидишь и смотришь еще кино, и так далее. Итак, 125 экранов внутрь. Вопрос. Все, что я ощущаю и вижу вокруг, на самом деле является взаимодействием сил во мне. Но я вижу это на моем внутреннем экране. По сути, этот экран просто иллюзия, через которую я хоть как-то могу зацепиться за те силы, которые существуют за ним. Ответ. Очень трудно представить себе это человеку, который этого не чувствует. Ты просто ощущаешь себя находящимся в нашей реальности. Ты ее рисуешь, то есть своими мыслями и силами создаешь ее. На самом деле ее нет. Ведь 125 концентрических сфер постижения не существуют вне тебя. Ты их рисуешь, ты их создаешь. Это очень сложная наука. Поэтому надо постепенно привыкать к такому деянию, входить, вживаться в него. И тогда ты вдруг ощутишь, что действительно все так устроено, и ты так живешь. Из беседы у меня зазвонил телефон. Иллюзия мира.
Радиоверсия.
Красота, навязанная извне. Вопрос. Что такое красота? Ответ. То, что мы считаем красотой, совершенно неправильное представление, навязанное нам обществом. Родившись, мы начинаем развиваться под влиянием окружающего мира, который навязывает нам всевозможные понятия. Это хорошо, это плохо, это нужно, это не нужно, смотри, как красиво, как хорошо и так далее. Так нас воспитывали школа, окружение, родители, СМИ, все, что вокруг. Поэтому у нас нет своего личного, конкретного определения красоты. В принципе, красотой называется то, что мне, в соответствии с моей биологической внутренней духовной формой, подходит, импонирует. Это для меня красиво. Допустим, если мы спросим у гиппопотама, что самое красивое, он скажет: «Посмотрите на эту самку! Какая прелесть! Какое тело, какие формы! Какой у нее маленький хвостик! Как он трогательно колышется и возбуждает меня!» Для него это считается эталоном красоты, потому что так работают его гормоны. Но это его, а не навязанное ему извне. Поэтому в нашем мире не существует понятия абсолютной красоты. Мы видим, что для каждой эпохи существуют свои эталоны красоты. Из беседы у меня зазвонил телефон. Красота.
Радиоверсия.
Душа. Вопрос. Каково правильное определение души? Ответ. Душа – это та часть в тебе, которую ты постигаешь. Душа – наш корень, где мы находимся в полном слиянии с Творцом, как две силы – наша получающая и его отдающая. Это высшее состояние раскрывается нами постепенно, по 125 ступеням постижения, о которых говорит Каббала. Термин «каббала» происходит от слова «получать», то есть «постичь» это высшее состояние. Поэтому постепенное раскрытие нашего корня, возвышение по 125 ступеням, является тем, что предстоит нам совершить. Мы постигнем истину, правду, единственно вечно существующее состояние, наш корень, в котором мы сольемся полностью с Творцом, то есть с силой, создавшей нас. Достигнув этого состояния, мы придем к полному подобию, равенству, эквиваленту самому Творцу и станем его абсолютными партнерами в мироздании. Из беседы у меня зазвонил телефон. Душа.
Личный блог профессора Михаила Лайтмана. Радиоверсия.